«Свобода поверх барьеров». Продолжаем передачу. В передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем джазового музыканта Бориса Фрумкина. В Советском Союзе он руководил ансамблем «Мелодия». После расформирования ансамбля занимался сольной деятельностью в Америке, в Швейцарии. С 1996 года живет в Берлине, дает сольные концерты, преподает. Иногда играет в лобби первоклассного берлинского отеля «Роял Палас». А музыкантом Борис Фрумкин стал благодаря отцу, солисту-трубачу оркестров Цвасмана и Утесова Михаилу Фрумкину. Это, кстати, звучит одна из немногих сохранившихся записей Фрумкина-старшего. С Борисом Фрумкиным беседует Юрий Векслер.
Как ты думаешь, это все-таки что-то американское, что они играют, или это...
Я всю жизнь задаюсь этим вопросом. Дело в том, что нигде не стоит автор. И я думаю, что, конечно, здесь... Цвасман здесь, конечно, немножко схитрил.
Я тоже так думаю.
Замечательно.
Хитрил, то есть все-таки придумал сам, но...
Я думаю, что в свое время содрал. Так же, как «Звуки джаза», в общем, неизвестно, кто написал. Хит был цвасманский такой, который, в общем, мы оживили в свое время с ансамблем «Мелодия» в этой пластинке в старых ритмах. И вот по рассказам отца, они очень много записали в 1938-1939 году, они очень много записали с оркестром «Сторон». Тогда называлась «Сторона», потому что писались на щеллаке. И писалось все, как говорят сейчас, вживую. Ну, то есть, не было ни монтажа, ничего. Вот как сыграли, так оставалось на отпечатке на щелочке. И он говорит, что очень много сторон пропало. Пропало, потому что Цвасман вообще был известным космополитом. Вот, и он очень много вещей пел по-английски. Как-то тогда уже это не поощрялось, а после войны уж само собой... не поощрялось. И, в общем, как бы, вот отец говорил, что они очень записали много каких-то таких вот хороших песен тогда, джазовых. И, очевидно, там они, отец как-то проявился. К сожалению, очень мало записей его осталось. Вот эта вот вещь, которую мы сейчас слушали, она называется «Мне грустно без тебя». Это как раз оркестр Цвасмана, 37-й год. Отец в это время был солистом и первым трубачом оркестра. Не знаю, сколько точно лет. По-моему, с 36-го где-то до начала войны. Во время войны он уже был у Утесова в оркестре.
На твой выбор профессии отец как-то повлиял? Или то, что отец был музыкантом, повлияло?
То есть, что значит повлияло? Иначе бы я не был музыкантом. Потому что меня сразу взяли за ухо и отвели в музыкальную школу. Там, начиная с 5 лет, я играл на фортепиано. К классу, наверное, к 4-му и к 5-му я укоренился в Центральной музыкальной школе при консерватории. И, конечно, для него это было дело чести. И дело его музыкантской совести, то есть он себе не представлял. У меня старшая сестра есть, из нее никогда не делали музыканта. Но чтобы сын не был музыкантом, по-моему, и тем более, и обязательно пианистом, по-моему, мой отец просто иначе, просто не знаю. Это было несовместимо с его представлением о жизни.
Удалось ли ему услышать тебя в качестве профи?
Мой отец умер в 85-м. А ансамбль «Мелодия» перестал существовать в 91-м, так что я уже был 3 года его руководителем.
Как он относился вообще к тебе, как музыкант?
Ну, он меня обожал, и он был очень строгим папой и очень строгим музыкантом, фанатическим музыкантом, и не прощал ошибок, но по поводу моей жизни у него как бы оставались претензии и замечания, а вот по поводу моей музыкальной стези, он как бы меня, по-моему, любил. У него вообще судьба очень была интересная. Он родом из Каховки. Вот. Он пережил все погромы, которые были в свое время, он 1933 года. Его топили там какие-то, не знаю кто, петлюровцы, казаки, бандиты или просто недовольные пьяные. Его топили, он просто очень хорошо плавал и чудом спасся. Ему было 12 лет, он запомнил это на всю жизнь. Вот, и в 1919 году, значит, семья, это мать и 6 детей выехали в Москву. Ну, как в то время. Уезжали от голода, уезжали от этого кошмара, от погромов, от всего этого ужаса. И вот семья, значит, этой матерью осталась в Москве. Отцу тогда было в 1919 году, сколько ему было? 16 лет. По-моему, он прошел путь воспитанника, он не очень много рассказывал о себе. Дело в том, что мы выросли в эпоху, когда родители не очень много рассказывали о себе. Все боялись. Они все боялись чего-то, они все боялись рассказывать о своих предках. Мы, конечно, вот из этой вот когорты родства непомнящих. Вот, и отец приехал в Москву, и, по-моему, он был воспитанником где-то в военном оркестре или что-то. Потом он был солистом Московского военного округа. Ну, по рассказам, был такой замечательный музыкант и довольно хулиганистый, по-моему, такой. Ну, вот так, а потом заинтересовался джазом. Я знаю, что он работал тогда в оркестрах кино. То есть тогда кинофильмы шли под оркестры. Не только под топера, а под оркестры, под симфонические составы. И они перебегали из одного кинотеатра в другой, там, из аквариума в Колизей, из Колизея там еще куда-то.
Но эту музыку надо было кому-то написать.
Как? Они играли классику. Там все игралось. Там игралось Бетховен, Чайковский, я не знаю, куски из Мербера, куски из этого. Это подбирали дирижеры вместе с какими-то, очевидно, редакторами. И вот на пульте у музыканта лежала куча нот. И надо было там с пятой цифры, там, пятой симфонии Бетховена перескочить там на симфонию Чайковского, там, какую-нибудь вторую часть, там, какой-нибудь симфонии, там, пятой или шестой. И обратно, и все, и надо было это делать моментально. И отец рассказывал, что деньги зарабатывали чудовищные, чудовищные деньги. На озвучивании фильмов тогдашних, вот, когда первые звуковые фильмы, вот на этой работе в кинотеатрах. То есть какие-то немыслимые, то есть они ходили с чемоданчиками за деньгами. Но потом это все благополучно почило в бозе. Был еще в армии, меня пригласили тогда в оркестр Людвиковского, приходили специально слушать, я тогда на разовых, будучи в армии, убегал и играл в кафе «Молодежное», знаменитое, с такими двумя саксофонистами замечательными по тому времени, Виталий Клинот и Сармакашев, который потом эмигрировал в Америку. И на одну из таких вечеринок, значит, пожаловала комиссия от оркестра во главе с мэтром Вадим Николаевичем Людвиковским, там был и Гранян, с которым мы познакомились чуть раньше. Там еще кто-то из оркестра, из таких, может быть, Владимир Чижик, первый трубач тогда. Ну и, в общем, они сразу как бы решили, что я им подхожу, они меня пригласили. Поэтому уже дослуживая армию, я уже бегал на репетиции оркестра. И я пришел в оркестр в 66-м году, и вот тогда же мы вот с Клейнотом и с трубачом Андреем Довмасяном, по тому времени, в общем, такой звездой джаза, был организован такой квинтет, который по непонятным для меня до сих пор соображениям было решено назвать квинтетом Фрумкина, может быть, в силу моей известной музыкальной фамилии и чего-то. И поэтому на втором джазовом московском фестивале, который состоялся в 1966 году, я выступал вот со своим таким джазовым квинтетом, который был очень отмечен, и тогда же мы выступали и с оркестром Людвиковского, это было первое публичное выступление оркестра, ну и, в общем, тоже произвели некоторый фурор. Ну и потом мы играли уже на джазовых фестивалях в 1967-68 году в Москве, в Таллине, в Праге, в Варшаве, и с оркестром, и квинтетом, но вот это уже не был точно мой квинтет. Тогда мы назывались квинтет и квартет «Крещендо». Ну и потом все это благополучно закончилось. Дело в том, что в годы своей молодости я был не в меру философичен, и я почему-то, значит, воспылал одной идеей, что джаз как бы это как иностранный язык, то есть выучить вроде бы можно, а вот думать на нем очень сложно. Ну и, в общем, всякие такие детские глупости мне в голову приходили, и я как бы вместо джаза стал заниматься популярной музыкой. И вот тогда появился ансамбль «Граммофон», который сейчас, кстати, фирма «Мелодия» переиздала. В записи того времени мы выпустили несколько миньонов, пластинок, на которых по 4 пьесы. Это была попытка такой поп-музыки в 67-м, 68-м, 69-м году. То есть мы играли там пьесы Леннона Маккартни, я играл пьесы собственного сочинения, мы еще какие-то пьесы. Но это было уже решено не в плане джаза, а в плане такого, черт его знает, как это сейчас даже обозвать, Ну, в общем, какая-то смесь джаза и популярной музыки. Конечно, я думаю сейчас иначе. Я думаю, что в свое время потерял из-за этих каких-то своих рассуждений очень много времени. Потому что сейчас пришел к тому, что все равно это единственная музыка, которая мне нравится. То есть нравится мне много очень всякой музыки, но в основном я слушаю джаз и классику. Вот. Но как бы это то, что я могу делать. Плохо или хорошо, это уж как бы на суд слушателя.
Не является никакой моральной проблемой, допустим, игра в ресторане?
Поначалу, наверное, да. Конечно, для нас ресторанные музыканты, те, которые работали в России в то время, как-то это было очень далеко. Хотя я не могу сказать, что мы кичились очень своим, так сказать, положением. И на гастролях мы всегда с удовольствием встречались с ресторанными музыкантами в городах Союза. И это были в основном очень симпатичные и талантливые люди. Но, тем не менее, разница в положении всегда была. А, так сказать, по приезде за границу, ну, это произошло не сейчас. Это произошло давно, еще в годы, когда мы впервые стали выезжать на гастроли, это были конец 60-х, 70-е годы, мы поняли, что очень много музыкантов, так сказать, достаточно высокого уровня трудятся и в ресторанах, и в барах, и в кафе. И ничего в этом нету зазорного. И в основном это и есть основное, так сказать, место приложения тех музыкантов, которые занимаются развлекательной музыкой. Интересным случаем общения с одним из замечательнейших мировых пианистов и музыкантов, это я имею в виду Херби Хэнкока, который принимал участие в джазовом фестивале в Берлине. Он остановился в отеле, в котором я играю, это отель «Палас Европа-центра». И в течение часа он сидел внизу и слушал, как я играю, и после этого поднял большой палец и оставил даже памятную запись.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем джазового музыканта Бориса Фрумкина.
Вообще можно сказать, что я всю жизнь проработал в одном коллективе, потому что ансамбль «Мелодии» — это выжимка из оркестра Людвиковского, который был расформирован благодаря усилиям небезызвестного нашего тогдашнего председателя Госкомитета радио и телевидения Лапина. Вот, человек, которого очень многие вспоминают, потому что он немало нарубил дров, вот, будучи, как говорят, не знаю, любимым учеником Жданова.
Ему, кстати, принадлежит, ну, приписывают много разных историй, видимо, он как-то был по-своему афористичен, я бы сказал. История, когда у него в Останкино был пульт, где он мог реально видеть любую студию, нажал кнопку, и он увидел что-то такое, чего никак не понять, что там происходит. Он вызвал этих людей, эту группу, к себе в кабинет. Говорит, что у вас там происходит? Что вы делаете? Те в страхе говорят, мы импровизировали. Тогда он сказал, сначала завизируй, а потом импровизируй.
Замечательно.
Но к джазу это не может быть применено никоим образом. Ты не можешь джаз завизировать. Скажи, а все-таки вот есть это ощущение, ну, чего-то потерянного для себя? Да? То есть, как бы вот ты ушел от джаза просто в более спокойную, оплачиваемую жизнь, или это...
Нет.
Я понял теперь,
да.
Я понимаю, что
нет.
Но любовь осталась, что называется.
Не, ну любовь, она никогда не прекращалась, она наоборот, может быть, даже из этого, из-за накладывания на себя определенных верик, вот, эта любовь, наоборот, как бы подспудно во мне еще больше тлела. Конечно, это было, конечно, может быть, это был правильный выбор, может быть, это был неправильный выбор. В общем, по своей карьере вроде как бы мне грех что-нибудь говорить, потому что я играл в лучшем, как можно сейчас сказать, и оркестре, и потом ансамбле страны, и руководил этим ансамблем, и, в общем, у нас были взлеты большие с этим ансамблем. В конце концов, вот это вот совместное выступление с американской бродвейской труппой, это Sophisticated Lady, которая имела, значит, место быть в 1989 году в России. и потом в Вашингтоне в опера-хаус киноцентра. Вот, и я считаю, что, в общем, конечно, это значительная очень точка отсчета. То есть как можно говорить, что карьера состоялась? Это было безумно волнующе, и я могу сказать, что я просто зуб на зуб не попадал, когда я выходил на сцену опера-хаус, потому что 2500 мест американцев в Вашингтоне, где 60% негритянского населения, играть музыку Эллингтона, дирижировать эту музыку. Ну, в общем, это было чудовищно сложно.
Ты живешь давно за границей. Дала ли тебе что-то за граница?
Сначала будем говорить о том, что мне дала за граница как музыканту. Ну, я считаю, что много не дала. Я здесь не вырос. Может быть, у меня просто было больше времени играть сольно здесь и больше времени играть дуэтом вот с моим коллегой. И поэтому как бы я вскрыл для себя вот эту вот недостаточность своего вот сольного исполнительства. Вот это в значительной степени я расширил очень свой репертуар. Я не знаю, дала ли мне это за границей. Может, это мне точно так же дала бы и России, если бы я там оставался, потому что ансамбля уже не было, и так надо было продолжать, так сказать, двигаться в сольном направлении. Что она мне дала в плане культуры? Ну, какое-то расширение кругозора определенное дала. И потом, как человек творческий, конечно, я воспринимаю кожей эту обстановку, внешнюю атмосферу. Наверное, любая перемена в этом смысле, она положительно сказывается. Что касается ностальгии, ностальгии нет. Вот такой ностальгии, что хочется вернуться, вот там чего-то опять там начать, там это. Вот как жалко. Нет, этого нет абсолютно. И вообще, наоборот, когда я там бываю, я туда очень бегу, очень стремлюсь как бы повидаться, увидеться, там, пошипеть. Москва-то шумный город. Но не могу сказать, что мне это приносит настоящее удовлетворение. Ну, одна-две встречи, 10-12 часов в пробке или там метро. И вот и все. Вот и все большие впечатления.
Я знаю, ты как музыкант не любишь быть аккомпаниатором в прямом смысле слова. Но когда была мелодия, и когда возглавлял ее оркестр Гороян, ты так или иначе вы работали с певцами, да?
Здесь надо тоже разобраться сразу. Дело в том, что значит работал с певцами, будучи в мелодии. Дело в том, что мы напрямую никогда никому не аккомпанировали, будучи на мелодии, вот в студии. Мы записывали фонограммы, а потом певец нам только говорил, в каком темпе и как что. Единственное, с кем мы писали живьем, это мы писали с Володей Высоцким, потому что он совершенно, он постоял в студии там несколько часов, прослушал, как мы все это записывали, он понял, что это невозможно. Тогда ему выгородили кусок там в студии, он там пел, потом он, правда, свой голос переписывал, но вот это, чтобы с нами было его ощущение, как он поет, чтобы мы прониклись темпом, духом и энергией его исполнительства. Вот это было живьем. С кем я еще вот так вдвоем сразу живьем? С Анной Герман я записал. Мы записали вообще с ней очень много, но я с ней как пианист просто. Мы вдвоем записали три песни.
Сегодня я нисколько не боюсь с 20-м веком временно расстаться. Позвольте, я в любви вам объяснюсь высоким слогом русского романса. Я вас люблю, я думаю о вас. Вы для меня смятение отныне. Покорно жду ответа ваших глаз и повторяю в мыслях ваше имя.
Я не могу сказать, что я не люблю аккомпанировать. Просто я не могу ничего делать наспех и в торопях. Я так не умею. Мне надо в это дело втянуться, мне надо порепетировать. И я не меньшую ответственность испытываю, когда я аккомпанирую, чем когда я сольно играю. Значит, музыка, которая сейчас звучит, была записана мной с концерта, который состоялся в 2000 году, в марте месяце, с голландским музыкантом, которого зовут Мариус Бец. И вот в результате в этом году, значит, фирма «Мелодия», моя «Альма-Матер», как бы мне вот они любезно согласились издать эту пластинку. Когда она появится, так сказать, в плане и в продаже, я пока не знаю, но, по крайней мере, вот уже весь материал подготовлен. Дальше дело техники. Ну, в общем, эта пластинка состоит вся из американских песен, за исключением одной. Я играю свой вальс, который написал в 67-м году еще, романтический вальс, который, кстати, Канавер в свое время несколько раз транслировал по городу Америки. Угу. «Час джаза». Это был 67-68 год. Вот, так что мне приятно, что, может быть, прозвучит опять в этой передаче тот же самый романтический вальс, который когда-то звучал у Уиллис Канавер.
С джазовым